Здравствуйте. В эфире программа «Плавленый сырок» и я, Виктор Шендерович. Ну что, вполне симпатичная получилась неделька. Классическая, можно сказать. Тут тебе и народовластие по голове, и борьба с собственным отражением в зеркале, и в качестве бонуса научное открытие. Ну, обо всем по порядку. Для начала вот как раз про народовластие. Тут дело обстоит так. После ужасных, нестабильных, преступных 90-х годов народ, слава тебе Господи, выбрал себе, наконец, власть достойную. Ну, просто несказанно повезло с персоналом. Один лучше другого. Все, как на подбор из Питера, на три четверти чекисты, умницы, профессионалы и совершенно некоррумпированные. Они подняли Россию с колен и повели ее болезную под локотки вдаль светлую. И от народа теперь в сущности требуется только одно – не мешать. Перебирай потихоньку ногами и кочумай в ожидании Третьего Рима. В целом народ с задачей справляется, ножками перебирает и благодарит. Но есть в этом прекрасном многомиллионном стаде пара сотен паршивых овец, которые и сами упираются, и других мутят. Я про организаторов марша несогласных, который прошел в Питере в прошлую субботу. Кто эти люди? Спросите у губернатора Матвиенко. Она вам объяснит.
Два вагона, 120 человек приехало экстремистски настроенной молодежью из Москвы с провокационными лозунгами. Кого не устраивает то, что город очень поступательно развивается? Лозунги у митингующих были такие. Поддержим Ходорковского, Березовский, мы с вами. Понятно? Откуда финансовые источники для таких митингов?
Вот за что люблю Валентину Ивановну, за ум и порядочность. То одним сверкнет, то другим. Тут ведь что ни слово, то слово правды. Ну, во-первых, про два вагона с экстремистски настроенной молодежью из Москвы. Это я готов подтвердить. Содержимое одного вагона знаю лично. Страшные отморозки. Некоторым давно шестой десяток, а все экстремистская молодежь. Каспаров в шахматной доске пластик по стране возит. И, разумеется, все лозунги марша несогласных оплатили Ходорковский с Березовским. Ну, это слепому видно. Ну, кому еще, кроме Березовского, может прийти в голову, например, требование к строительной компании ЛЭК остановить снос детского сада? Только Березовскому. Тянется Абрамыч щупальцами с Альбиона, вредит развитию бизнеса в городе на Неве. Или вот еще ужасный лозунг «Верните выборы». Ежу понятно, что бесплатно требовать такую гадость никому в голову не придет. Все сознательные россияне давно поняли, зачем честные выборы, если лучшие люди уже у власти. Причем не просто у власти, а пустили такие корни, что из власти выдрать их можно только вместе с нефтью, газом и недвижимостью. А это уже прямая угроза России. Ну и, наконец, лозунг «Россия без Путина». Ну, это, конечно, предусмотрено Конституцией, но тем более экстремизм. Короче, правильно поступили с маршем несогласных. ОМОНом их по балде бунтовщиков и вся любовь. Пенсионеров, депутатов, молодняк, середняк, крупный бизнес, мелкий бизнес. Короче, всех, кто против народа. А кто народ? А Матвиенко с сыном народ и Газпром с чекистами. Остальные экстремисты. Мочи их, не дожидаясь сортира. Правда, свой питерский ОМОН застеснялся метелить земляков, но городские умницы-начальники все предусмотрели, привезли на Бриганевы ОМОН из Владимира. В каком-то смысле даже из Владимира Владимировича. Но что касается освещения подобных эксцессов в федеральных СМИ, то вслед за Матвиенко они были предельно объективны. Предельно. До 6 вечера про марш вообще нигде ни слова. Видать, искали формулировки. Ну и нашли. 6-часовой новостной выпуск «Первый канал» начал с главной новости дня – массовых волнений в Копенгагене. Интересно, начинались ли в этот день новости датского телевидения с волнений в городе на Неве? Показав, какая в державе датская гниль, «Первый канал» поглядел, наконец, и в сторону родины. Процитируем, пожалуй.
Из новостей Первого канала. Беспорядки возникли сегодня и в самом центре Петербурга, но если в Дании у молодых людей были явные причины для возмущения, их насильно выселяют из дома, то в северной столице столкновения были спровоцированы хулиганами. Конец цитаты.
Что же это за тысячи хулиганов, вдруг заполнившие половину Невского проспекта? Ясность несло российское телевидение. Это, оказывается, были, цитирую, «разномастные радикалы от фашистов-долеваков, называющих себя непримиримой оппозицией». Конец цитаты. О, как про стаю дворовых собак, разномастные. Узнаю брата Колю. Привет тебе, родное гостье радио. тоньше других, как и положено по статусу, проявила себя в освещении марша несогласных НТВ. Сначала скормили народу десяток важнейших новостей, от перезахоронения Гамсахурдия и женитьбы датской принцессы до выхода сборника поговорок, собранных татарстанским прокурором. Ну, в общем, самое насущное. А потом, уже после рекламы, чтоб половина аудитории успела свалить с канала, пустили репортаж из Питера. Новость звучала так. Сегодня в Петербурге едва удалось избежать массовых беспорядков. Вот как надо работать. И эти горизонты журналистики покорятся молодым, которые понимают правила игры. А которые не понимают, тех вон. Как погнали вон журналистку Воробьеву, которая привезла на свое русское радио репортаж с Петербурга. Она, видишь, ты думала, что долг журналиста рассказать об увиденном. Детский сад, честное слово. Ну, старшие товарищи с русского радио в порядке педагогики мелко покромсали ее репортажик в мусорное ведерко. Саму Воробьеву трогать не стали, думали опомниться. Но неблагодарная в тот же вечер пошла на «Эхо Москвы» и все-таки рассказала населению о том, что видела в Петербурге. Ну, ее с работы и поперли. «Взрослеть надо, Ирина. Мы тут вам не в бирюльки играем, чтобы правду по радио рассказывать. Мы драем скипетр и чистим к 8-му году шапку Мономаха. И не надо понапрасну будоражить население». Тему завершит мой друг, поэт-правдоруб Игорь Иртенев.
«Мне совестно за вас, Ирина. Скажу вам больше, стыдно даже. Необъективную картину вы дали в вашем репортаже. Нет, вы не профессионалка второй, как говорят, древнейший. На русском радио, что жалко, не светит вам карьера гейши. И правильно погнали вас. Закон нисколько не нарушен. Не все, что видит чей-то глаз, должно услышать наши уши».
Ну, по части освещения и оценок в Отечестве все схвачено давно. А вот за границей гадина продолжает вредить. И при первой возможности вместо приятных картинок сует нам в нос всякую гадость. Но мы это молча нюхать не намерены.
Депутаты Государственной Думы критически отреагировали на положение доклада Госдепартамента США, касающейся ситуации с соблюдением прав человека в России. Председатель Комитета по международным делам Константин Косачев категорически возразил против общей тональности и основных выводов этого документа. По словам Косачева, он не узнал в докладе страну, в которой живет.
Ой, не узнал он страну, в которой живет, а? А вы в какой стране живете, Константин? Одним бы глазком поглядеть. Ах, это, наверное, дивная страна. О, в этой стране, ограниченной с севера депутатским залом Шереметьево-2, а с юга вип-залом во Внуково, с министерствами в закрытых клубах возле охотного ряда, живут несколько тысяч вип-граждан, солидные люди с удавшейся судьбой. Иногда между горячим и десертом они вспоминают о России. После стакана виски и сигары им даже начинает казаться, что вот эта страна, в которой они живут, и есть Россия. В минуты этого лингвистического недоразумения они сильно обижаются на доклады Госдепартамента США и прочий Страсбург. И их можно понять. Ну, вы попробуйте сами проехать с охотного ряда на БМВ с затененными стеклами и мигалкой на ужин, ну, скажем, в ресторан «Ваниль». Сядьте в это кресло с видом на храм Христа Спасителя, закажите что-нибудь легкое на 5 минимальных зарплат, выкурите сигару, и вы сами почувствуете, какими нелепыми покажутся вам все вот эти разговоры об убийствах журналистов, о каких-то спецприемниках для грузин, о Чечне, о беспределе силовиков. Какой беспредел? Вот же он, этот силовик, сидит рядом, с такой же сигарой и вискарем. Нормальный мужик, всегда можно договориться. Нет, не узнает Константин Косачев своей страны в докладе Госдепа США. Вот как хотите, не узнает. Для лучшего узнавания России Косачеву и остальным обитателям этой вип-зоны было бы, конечно, полезно пожить немного на зоне под Краснокаменском, но для начала в порядке ознакомительного тура можно проследовать и в клетку Басманного суда. Ну, вот ту, в которой во след за Ходорковским и Лебедевым получали давеча сеанс силового правосудия еще двое из ЮКОС.
К 12 и 11 годам лишения свободы соответственно приговорены Владимир Малаховский и Владимир Переверзин, бывший руководителя компании подконтрольных корпораций ЮКОС, обвиненные в хищении 13 миллиардов долларов. При этом, как отмечают СМИ, Малаховскому суд назначил наказание выше того, которое просил прокурор.
Ну, не смог судья затормозить. Ну, что поделать? Хотел, но не смог. Энтузиазм переклинило. Чистый стахановец выдал больше нормы. Такой рефлекс на слово «юкос» в этих стенах. Рука сама сроки выписывает. Всем хочется сделать президенту приятное. Уже 14 человек осуждено, еще 21 в бегах или под подпиской о невыезде, и конца края не видно. Эту грибницу правосудие решило вынуть до последнего корешка. Все силы туда. А с остальной преступностью, ну, как придется. С кингисеппской преступной группировкой, например, обошлись вполне по-человечески. В банде, по данным следствия, было 20 молодцов. Посадили семерых, да и хватит. Остальных тревожить не стали. Пускай живут все на свободе. Кому от этого хуже? Бандит, он ведь существо классово близкое. Это же не юрист Бахмина из ЮКОСа. Правильно я говорю? Во-во. Продолжим разговор о классово близких гражданах, которые не в тюрьме, хотя имеют основания, а в шоколаде. Приятные люди, ясные правила игры, одно удовольствие поглядеть.
Премьер-министр Михаил Фродков сообщил в понедельник президенту России о том, что принял решение освободить от занимаемой должности руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Рамила Хабриева. Хабриев уволен за лекарственный кризис, случившийся в феврале. Глава Минздравсоцразвития Зурабов заявил в связи с этим, что готов сам лечь на плаху, если это успокоит общественное мнение, с удовольствием. Конец цитаты.
Мягкая отдельная плаха, на которой со всеми удобствами уже много лет лежит Михаил Юрьевич Зурабов, мечта сотен тысяч российских чиновников. Особенности этого лобного места таковы, что четвертуются на нем бюджеты и палач в доле. Этим обстоятельством, видимо, и объясняется поразительное хладнокровие Зурабова, обреченного, кажется, уже много лет. Кроме того, у всякой номенклатуры, как у кошки, 9 жизней. Казнят их в одном месте, они тут же воскресают в другом. Но Зурабов, конечно, случай особый даже в нашем безразмерном царстве. Это уже не министр, а разновидность громоотвода. И просто так снимать его с крыши никто не позволит. Тем более в год выборов, когда на снятии этого предмета можно заработать столько очков.
Глава Думского комитета по труду и социальной политике Исаев заявил, что единороссы потребуют отставки Зурабова, если до 20 марта он не представит предложение по нормализации ситуации с лекарственным обеспечением населения. За этим спикер Совета Федерации, лидер партии «Справедливая Россия» Миронов потребовал немедленной отставки Зурабова.
Это называется наперегонки. Новый олимпийский вид. Кто сильнее, врежет по Зурабову. Все проснулись и побежали, если не побеждать, то участвовать. Но я уже не говорю о коммунистах. У них Зурабов в очереди на казнь сразу за Чубайсом. Короче, все, ну буквально все требуют этой гниловатой кадровой крови. И Зурабова, можете не сомневаться, уволят. И когда это произойдет, все будут кричать, что это они добились этого. И кто-то главный выйдет на публику весь в белом, родитель народа. Но все это будет не сейчас, а поближе к выборам, конечно. А до тех пор Зурабов будет полеживать на своей плахе со всеми удобствами, и никто его болезного не тронет. Как говорил король в «Маленьком принце», надо беречь старую крысу, она ведь у нас одна. Теперь пара слов про наше нетрадиционное московское гостеприимство.
Почти 300 тысяч таджикских мигрантов работают в Москве в рабских условиях и на нелегальных основаниях, пишут новые «Известия». Между тем, как сообщает газета, по спискам сотрудников РЭО и фирм-подрядчиков на должностях московских дворников трудятся исключительно коренные россияне.
Ну, всем известно, что с нелегальной иммиграцией Лужков борется, не щадя себя. И вообще, любимая тема всей патриотической общественности, от Рогозина до Белова-Поткина, черная мафия, сосущая соки из честных и трудолюбивых россиян, понаехали тут. Понаехали, и с 4 утра до глубокой ночи убирают, скребут, строят, вывозят мусор за копейки, поскольку деваться им некуда, на родине и того нет. А мы, ребят, легальные, честные и, как было сказано выше, трудолюбивые. Уж мы поднапряжемся и оформим друзей и родных дворниками в РЭУ и будем платить таджику-рабу за 16-часовой рабочий денек 4000 рублей в месяц, а разницу с городской сметой возьмем себе за сообразительность. 10 бабок рубль, как говорилось в анекдоте про Раскольникова, а 20 таджиков-дворников миллион, причем в месяц, причем себе. Худо ли? Но, конечно, не все себе. Надо же делиться с теми, кто отворачивается и не видит. А это ого-го какая работа — отворачиваться и не видеть. Шея затекает. А те, в свою очередь, отслюнивают еще наверх. Ну, тем самым, которые, не щадя себя, борются против нелегальной иммиграции. Короче, работает Москва. Работает. Есть у меня, однако же, практическое предложение и к руководству Москвы, и к личному составу всех этих наших многочисленных патриотических, этнически озабоченных организаций. Большой простор для деятельности открывается. Братцы, не пропустите момент. Восстановим законность. Очистим Москву во всех смыслах. Валяйте хоть ко мне в Сокольники. Вышлем вон всех этих таджиков, вот хоть из моего микрорайона. Только чур потом сразу не уходить, а вот часиков 4 утра лопаты в руки и вперед. Во главе с Дмитрием Олеговичем Рогозиным. Я за такое зрелище из окон лично, не из бюджета, готов платить 4000 рублей в месяц. Кстати, к вопросу о понаехали тут. Кто, куда и откуда сюда понаехал, это, оказывается, еще вопрос. Свеженький привет нашим отечественным нацикам от академической науки. «Россия для русских», говорите? Ну-ну.
В Институте этнологии и антропологии Российской академии наук воссозданы графические и скульптурные облики вятичей, древних обитателей нынешнего Подмосковья. По данным ученых, уже в домонгольский период предки россиян имели смешанный генотип из славянской, балтской, финно-угорской и даже негроидной составляющей.
О как! Сами мы не местные, оказывается. И до всяких батыев имели, цитирую, приплюснутый нос и более узкое и плоское лицо. Предупреждал Сан Саныч Блок, скифы мы, азиаты мы с негроидной составляющей. Ой, развитие событий, как всегда расскажут газеты 2017 года, обзор которых предоставило агентство на голубом глазу.
По всей Эфиопии прокатилась волна русских маршей, организованных прямыми потомками вятичей, пишет издание «Край родной, край банановый». Опираясь на данные антропологических исследований, руководство Эфиопского славянского союза требует от правительства России вернуть исторические земли их исконным темнокожим хозяевам и публично признать, что главный славянский символ березка является черным деревом в белую полоску. Продолжается мировое турне Михаила Зурабова, сообщает газета «Бампер власти». В Соединенных Штатах уже начались перебои с лекарствами и выплатой пенсий. Вчера знаменитая передвижная плаха Зурабова доставлена в Вашингтон. После исполнения своей миссии в США легендарный российский чиновник намерен посетить Уругвай, Венесуэлу и другие страны, где тоже ищут крайнего. Группа фашистующих старушек продолжает бесчинствовать в центре Петербурга, сообщает газета «Марширен от инфаркта». Бритоголовые бабушки в кожаных куртках с бейсбольными битами в руках разгуливают по Невскому проспекту, размахивая кардиограммами. Губернатор северной столицы заявила, что она точно знает, на чьи бабки гуляют эти бабки, и ответила решительным отказом на экстремистские требования митингующих обеспечить им достойную старость.
И напоследок, как всегда, о приятном. В среду на заседании Совета по реализации приоритетных национальных проектов в присутствии телевидения президент России вдруг обратился к первому вице-премьеру Дмитрию Медведеву не по теме.
Как мне стало известно, НТВ Плюс вместе с Российским футбольным союзом, вместе с председателем Виталием Ильичем Мутко, они там что-то намутили в очередной раз. И хотят у нас, у рядовых болельщиков, отнять возможность бесплатного просмотра футбольных матчей. Вы, пожалуйста, с ними пообсуждайте.
Но Медведев ничего пообсуждать с Мутко не успел, потому что едва этот наш рядовой болельщик высказал свое пожелание, как глава РФС сообщил, что контракт с НТВ Плюс может быть изменен. Понимаете степень текущего демократизма? Проводили тендер, подписали бумаг на $25 миллионов. Но один рядовой болельщик попросил, и полный поворот кругом. НТВ Плюс, конечно, жаль немного, но в остальном все складывается замечательно. Народ и раньше президента любил, а теперь просто взвоет от благодарности. Да и президент поступил предусмотрительно. Потому что Беслан там или политзаключенные пачками — это нам по боку. Но вот если нам не дать посмотреть «Том Сатурн», мы за себя не ручаемся. Счастья вам!
Мы гаранта умоляем, дай футбол, а то помрем.
Рядом с тем, как мы играем, праздник то, как мы живем.
Хочу праздника!
Говорит старуха деду:
к несогласным в Питер еду.
Силы есть пока, дедух, пофашиствую чуток.
А, ну-ну.
Подметет цветной бульвар коренной москвич Анвар.
И с лопатой на Арбат, где метет москвич Фархад.
Пусть преступные оргруппы ставят граждан на попа.
Мы тут юка с контрапупим до последнего клопа.
И правильно. Много есть в России зол, в смысле упущения.
Из урабов есть козел, в смысле отпущения.
Косачев понять не может, что за тетка с жуткой рожей.
Здравствуй, Костик, это я, мама родина твоя.
Вы слушали программу Виктора Шендеровича «Плавленый сырок».